«Ты знаешь, сколько может стоить одна из книг, находящихся в этой библиотеке? Примерно, думаю, что порядка $5 миллионов. Это большие деньги. Сколько ты хочешь получить от меня, если поиски будут успешными?» «Немного, 10% от продажи каждого артефакта». «Хорошо. Бумаг мы с тобой никаких подписывать не будем. Сделка ведь незаконная. Так что придется поверить друг другу на слово. Ты готов?»
«Да, Егор Петрович».
«По рукам». Егор Петрович и Стикс пожали друг другу руки, после чего Егор Петрович достал из кармана пиджака пухлый бумажник, набитый разномастными кредитками, и, выбрав одну, протянул Стиксу. «Вот, бери. На мелкие расходы. Код СМС-кой пришлю».
«Спасибо». Стикс взял кредитку. «Я буду на связи».
«Хорошо. Ну и, как говорится, ни пуха, ни пера.
К черту»,
— сказал Стикс вместо традиционного «до свидания» и быстро вышел из кабинета, совершенно забыв про сидящую в кресле Карину.
«Какие же вы, мужики, невнимательные!» — разочарованно протянула Карина
и собралась было встать с кресла и последовать за Стиксом, но Егор Петрович жестом удержал ее. «Не стоит, дочь, ему сейчас не до тебя. Посиди со мной лучше, поговори».
«Хорошо», — согласилась с отцом Карина.
Приехав домой, Стикс, наскоро ополоснувшись в душе, выпил крепкого кофе и полез на антресоли, где у него хранился рюкзак со снаряжением для спуска в подземлю. Он аккуратно выложил на пол содержимое рюкзака и сел рядом, по-турецки скрестив ноги. Все необходимые вещи, начиная от батареек для фонарей и заканчивая резиновыми сапогами, были в наличии. На каждом, даже самом мелком предмете, стояло выведенное латиницей клеймо «Стикс». «Стикс» — это прозвище Александр получил в 90-е, когда еще, будучи студентом, осваивал различные подземелья. Поначалу историк спускался в коллекторы рядом с домом, где, кроме полуистлевших трупов домашних животных, попадались фрагменты людских тел, пустые бумажники и, иногда, мелкие ювелирные изделия. Трупы были недавние, а вот кольца и браслеты — старинные. Грунтовые воды со временем вымывали их на поверхность многочисленных подземных ходов, которыми изобиловала Москва. После непродолжительной практики в родном городе, длившейся около года, перечитав гору литературы, посвященной аномальным зонам и таинственным кладам, Стикс решил исследовать подземелья многочисленных городов и областей страны. Ему, низкорослому и жилистому, похожему на американского бойца из спецподразделения «Тоннельные крысы», нравилась опасность, таившаяся в каждом новом спуске под землю. Да и заработать на этих спусках можно было неплохо. За 5 лет подземных работ Стикс сумел завести в банке валютный счет, купить уютную квартирку на окраине Москвы и совершить ряд поездок за границу, где он тоже спускался под землю и искал древние артефакты. Все складывалось довольно удачно. Стикс собрал небольшую команду, в которую кроме него входили еще 2 лучших друзей, и занялся поисками Либерии. Конечно, можно было отправиться под землю и одному, но любой, даже самый неопытный кладоискатель знал, что это очень рискованно. Один незначительный обвал, и тебя никто уже не спасет, ведь в одном кубометре песка веса 2,5 тонны, а человеку, чтобы погибнуть, хватит и 2 центнеров. Такая арифметика. Кроме обвалов, подземелья таили в себе много такого, что несведущему человеку и не снилось. Поэтому без подручных Стиксу идти на поиски Либерии смысла не было. Первым делом он позвонил Раптору. «Брас, у нас срочное дело. Едем в Нижний Новгород. Сбор на Курском вокзале через 2 часа. Все объясню по дороге», — сообщил Стикс. «Передай Крафту».
«Понял тебя, бро, все передам. Пакую чемоданы», — ответил низкий мужской голос, после чего в мобиле Стикса запиликали короткие гудки.
Стикс удовлетворенно хмыкнул, положил телефон на журнальный столик и принялся собирать рюкзак. Раптор был лучшим другом Стикса еще с самого детства. Они ходили вместе в один детский сад, в одну школу и в один класс. Друзья были очень похожи внешне, только Раптор был крепче и шире в плечах, и, в отличие от светловолосого Стикса, имел темные волосы. Они ходили почти всегда вместе, за что школьный физрук прозвал их родными братьями от разных отцов, и обращались друг к другу не иначе, как брас и бро. В миру раптора звали Владимиром Нефёдовым, и он, сын известного советского архитектора и учительницы, был одним из самых агрессивных и неуправляемых учеников в школе, хотя по всем предметам получал только хорошо и отлично. Родители, намучившись с хулиганистым чадом, решили, что по окончании школы ему прямая дорога в военное училище. После выпускного вечера раптор пропал из поля зрения Стикса и появился только по прошествии 5 долгих лет. На все вопросы «что», «где», «когда» и «почему» раптор ответил своему бывшему однокласснику довольно скупо, сказав только, что за плохое поведение он был отчислен из училища и сидел в дисбате, о чем свидетельствовали многочисленные татуировки на его мускулистом теле. В одежде раптор предпочитал стиль милитари, который очень соответствовал его агрессивной натуре. Узнав от Стикса о захватывающих подземных рейдах, он сразу же включился в работу кладоискателя и больше ничем другим не занимался. Получив сообщение от лучшего друга, раптор позвонил Крафту и небрежно бросил телефон на диван. Крафт, настоящее имя которого было Игорь Демин, был третьим и последним в цепочке Стикса. Прозвище свое он получил еще в школе за то, что постоянно ходил в наушниках, слушая немецких электронщиков Kraftwerk и других популярных представителей New Age. Учителя, глядя на музыкального Крафта, очень нервничали, отбирали у него наушники и вызывали в школу мать, но все их действия были бесполезны. Крафт покупал очередные, более навороченные уши и продолжал слушать музыку. Спокойный и уравновешенный Крафт, помимо того, что любил музыку, занимался спортивным ориентированием и за годы обучения принес родной школе множество побед в областных и общероссийских соревнованиях, поэтому директор закрывал на его чудачество глаза и по окончании школы даже выдал Крафту отличную характеристику. Характеристика Крафту пригодилась не особо. Он никуда не поступил и загремел в армию, в батальон связи. А батальон этот в 99-м году был направлен в Чечню. Спустя полгода матери Крафта пришло сообщение, что он погиб при выполнении служебного задания. Мать не поверила и сама поехала на розыски сына. Оказалось, что Крафт в плену у чеченцев. Чехи требовали за него выкуп, а денег у матери не было. Она работала медсестрой, и получаемых ею денег хватало лишь на то, чтобы кое-как сводить концы с концами. Мать приехала обратно в Москву и свалилась с инсультом в родной больнице. Именно в этот момент в жизни Крафта появился некий благодетель. Благодетель выделил деньги на выкуп Крафта и еще нескольких российских солдат, находящихся в плену у чехов. Нельзя сказать, что по возвращении домой Крафт сильно изменился. Он все так же был на удивление спокоен и также везде и всюду ходил в любимых наушниках, но что-то неуловимо чужое появилось в его облике, а главное — в мыслях. Если раньше он не признавал никаких религий вообще и на просьбы матери сходить с ней в церковь молча уходил в свою комнату, то сейчас он с интересом выискивал в интернете материалы о всевозможных религиозных течениях, особенно об исламе. Как-то раз, увидев Крафта с голым торсом, мать с удивлением заметила у него на плече татуировку в виде черного лося с непонятной подписью под ней, сделанной арабской вязью. На все ее расспросы о значении и происхождении татуировки Крафт отвечать наотрез отказался. Со Стиксом Крафт случайно познакомился на одном из спусков под землю в Силикатах, когда застрял в одном из многочисленных тоннелей. Шансов выбраться почти не было, но тут неожиданно подоспел Стикс. Таким образом, Крафт остался жив и приобрел одного из друзей. Стиксу повезло, что несколько лет назад он познакомился с нижегородцем Федором, когда они оба путешествовали на яхте. Яхта называлась «Мартин», стояла в Нижнем Новгороде и отправлялась в навигацию каждый год с мая по сентябрь. Заблаговременно, еще зимой, старый шкипер Иваныч набирал при помощи интернета разношерстную команду, которая менялась каждые 2-3 недели маршрута. Федор ходил с Иванычем старпомом, а Стикс, попав на один из маршрутов, старался, как говорил Иваныч, бороздить речные просторы каждое лето, чтобы отдохнуть от преподавательской деятельности и спусков под землю. Седобородый и голубоглазый Федор был по прадедушке шведом, и в роду его все мужчины 9-го колена были моряками.
Фёдору уже почему-то флотская служба на Тихом океане понравилась не особо, и он, бросив её в начале 90-х, отправился в город Горький. В Горьком жила его любимая жена, с которой он быстро развёлся по причине её неверности. После этого Фёдор дал зарок никогда не жениться и занялся бизнесом. Заработав начальный капитал на продаже алкоголя, он скупил целый двор на улице Рождественской, отремонтировал дома и стал сдавать помещения под офисы. Над одним из офисов, в доме номер 16, Фёдор жил сам, занимая почти целый этаж. Когда Стикс увидел закладку с надписью «Кооперативная 12» в дневнике деда, он вспомнил, как Фёдор рассказывал ему, что улица, на которой он живёт, овеяна легендами о сказочных кладах, спрятанных когда-то в домах, где жили купцы и фабриканты. Улица эта была одной из самых старых в городе, и некоторое время после революции 1917 года называлась «Кооперативной». Стикс еще раз взглянул на закладку и подумал, что вполне вероятно это та самая улица, которая указана в дедовских записях. Он набрал номер Федора и после недолгого разговора выяснил, что это действительно так. Договорившись с Федором о встрече, Стикс решил собрать друзей и срочно ехать на поиски таинственных ящиков, из-за которых погиб его дед. В Нижний Новгород команда Стикса ехала последним рейсом «Стрижа». Дегеры заняли свои места и огляделись по сторонам. Кроме них, в другом конце вагона сидели двое сонных молодых людей, одетых в одинаковые джинсовые куртки, и пожилая супружеская чета. Судя по неодобрительным взглядам, которые супруги бросали на камуфляж звероподобного рафтера, они явно были пацифистами. Стикс вкратце изложил суть дела, рассказав о визите к нему старика-чекиста, дедовском дневнике и негласном договоре по поводу поисков Либерии с Егором Петровичем. После окончания его повествования Раптор озадаченно почесал себя за ухом.
«Да, жалко своего деда, царство ему небесное. Думаешь, в этих ящиках действительно спрятаны такие ценные вещи, из-за которых надо было своих мочить?»
«Уверен, ведь этих ящиков было больше сотни. И развезли их по разным городам, чтобы в одном месте не хранить. В какие города мы не знаем. Убийца деда назвал, кроме Нижнего, еще несколько городов. Но я думаю, что он и сам много не знал. Кстати, Рождественская улица в Нижнем, где мы собираемся копать, в царские времена была сосредоточием коммерсантов и промышленников. Все они, по мере сил и средств, строили на этой улице дома. 16-й дом, где сейчас обитает мой друг Фёдор, например, принадлежал семье купца Максимова. Под каждым из этих домов находятся погреба, соединённые между собой галереями. Один нижегородский бизнесмен узнал об этом у знакомого архивариуса и решил скупить подземную территорию под Рождественской. Но городская администрация ему это сделать не дала. Сейчас разными фирмами с администрацией ведутся переговоры о строительстве здесь подземных парковок, но, по-моему, они тоже будут безрезультатными.
Почему?
Потому что не только мы знаем о том, какие интересные вещи могут быть там спрятаны.
«Теперь понятно», — сказал Раптор и достал из кармана пакетик с арахисом.
«Будешь?» — предложил он Стиксу. «Не хочу, бро, спасибо».
«Ладно, тогда я сам погрызу», — сказал Раптор и принялся за арахис.
Прошло 2 часа. Пожилые супруги и джинсовые молодые люди сошли во Владимире, так что до Нижнего искатели кладов ехали уже в совершенно пустом вагоне. Раптор, мирно посапывая, спал. Крафт слушал очередные новинки New Age, а Стикс думал о том, что должен найти Либерию и останки деда. В Нижнем их встретил Фёдор. Он в развалочку подошёл к Стиксу и раскинул в стороны руки.
«Ну, здравствуй, речной волк! Сколько лет, сколько зим!» — облапил он Стикса. «А это что, твои кореша?» — кивнул Фёдор в сторону Крафта и Раптора.
«Здравствуй, старпом!» Стикс не без труда освободился от медвежьих объятий Фёдора. «Да, это мои друзья. Познакомься. Игорь!» Стикс кивнул головой в сторону Крафта. «И Владимир!» Фёдор пожал руки обоим диггерам и жестом пригласил их следовать в подземный переход. Когда они все вместе вышли из перехода, Фёдор указал рукой на припаркованный неподалёку от вокзала Volkswagen Жук ярко-жёлтого цвета.
«Вот, мой ласковый и нежный зверь!»
«У тебя же вроде Паджеро был», — посмотрев на малогабаритного жука, удивился Стикс.
«Был. А мне всегда хотелось на таком ездить».
— любовно погладил капот жука Фёдор. «Юркий и жрет мало. Ты вообще знаешь, кто на таком ездил?»
«Нет».
«Джон Леннон».
«Тогда я тебя понимаю», — улыбнулся Стикс. «Мы едем?»
«Конечно, загружайтесь», — открыл багажник Фёдор. «Все для вас».
С трудом втиснув свои рюкзаки в багажник, диггеры уселись в машину, и Фёдор медленно вырулил на трассу. Спустя 10 минут они уже были на Рождественской 16.